Текст Йога Васиштха, история Бали. Наставление отца Вирочаны королю Бали. Так Вирочана продолжает давать наставления королю Бали. Говорит: настоящее бесстрастие не возникает из аскетизма, благотворительности, путешествий по святым местам и тому подобных практик. Оно исходит только из непосредственного понимания природы себя. И нет других методов познания себя, кроме правильно направленных усилий в этом направлении. Поэтому оставь надежду на какую-то милость извне, судьбу, и верным усилием отвергни поиски удовольствий. И когда созреет спокойствие разума, возникнет дух искательства. А дух искательства будет подпитывать спокойствие. Они оба зависят друг от друга, как океан и облака над ними. Эти два оба, плюс познание себя, верные друзья и всегда находятся поблизости друг от друга. Спокойствие разума, созерцательность, является другом духовного искательства. Шанти и вичара, так они называются на санскрите. Шанти и вичара – это два главных качества самодисциплины, которые мы выращиваем, учась в монастыре. Если идут годы, а у вас не растет ни то, ни другое, это серьезный повод задуматься, насколько моя духовная практика верная. Шанти – спокойствие разума, созерцательность, медитативность – должна у вас вырасти обязательно после того, как вы начали соблюдать йогические заповеди, очищать каналы и контролировать свой разум. И вначале бывает так, что периодически возникают сильные противоречия нашего неочищенного ума и неочищенной праны. И шанти, спокойствие разума, теряется. Тем не менее, если мы самодисциплиной и искусными методами усмиряем разум, то такие противостояние нашей низшей природы, нашего эгоизма, клеш, омрачений становится все реже и реже. А мы становимся все сильнее и сильнее. Это подобно тому, как некий неопытный боксер вышел на ринг, и перворазрядник его сильно побил. Но этот неопытный боксер усердно тренировался, и перворазряднику стало все труднее побивать его. Один раз он начал сам побивать перворазрядника. И потом он стал таким сильным, что всякий раз, выходя на ринг, он уже мастерски умел отправлять этого перворазрядника в нокаут. То есть он сам стал уже кандидатом в мастера спорта. Таким же образом мы вначале бываем побиваемы нашими клешами, омраченными состояниями. Но если мы усердно тренируемся, однажды мы становимся сильнее их. И уже нет таких клеш, омрачений, отвлечений, которые бы могли нас серьезно взволновать, сбить, заставить потерять осознанность. То есть мы выросли, и больше над нами ничто не властно. Ни привязанность, ни сексуальные желания, ни страх, ничего вообще. Потому что мы утвердились, как в крепости, в пространстве чистой осознанности. И никакие враги больше не могут ее захватить. Есть такая история из ведических максимов. Эта история называется «Ахипхук и рыбак». И она рассказывает про некого человека по имени Ахипхук, который решил переправиться на лодке через реку. И он залез в лодку, которая была полна людей. И увидев там много людей, поскольку он был недалекий человек из деревни, он забеспокоился, как бы в этой толпе мне самому не потеряться-то. И чтобы этого избежать, он, как предусмотрительный крестьянин, привязал к своей ноге веревку и взял ее в руку. Держал, то есть пометив себя, чтобы не перепутать. Сделав это, он, удовлетворившись, уснул. А рядом с ним сидел лодочник, рыбак, который был заинтригован его действиями и словами. И когда он уснул, он решил над ним пошутить и привязал веревку к своей ноге, которую он держал в руке. И проснувшись это, несчастный Ахипхук завопил: «О, горе мне! Я превратился в лодочника, пока спал». Это пример безграничной глупости человеческого эго, человеческого чувства эго, который возникает в результате отсутствия вичары. И вот второй друг, о котором здесь говорит Вирачана королю Бали, это вичара, исследование, искательство, дух искательства. И вот спокойствие и искательство, они идут рядом, друг вместе с другом. То есть, если наш разум спокойным и свободный от мирских желаний, у нас всегда есть дух вопрошания. Мы не пребываем в рассеянности, мы вопрошаем, мы всегда в искательстве. Я не имею в виду искательство пчелы, которая думает, как бы мне там попробовать, как бы мне туда поехать. Это искательство поверхностное. И те, кто приходит в монастырь, должны давно пройти эту стадию. А если они не прошли, пока им здесь еще нечего делать. Пчелы находятся в другом измерении искательства. Но здесь король Бали дает наставление о подлинном духовном искательстве. Антар-вичара. То есть состояние пчелы, которое порхает везде, это бахир-вичара. И бахир-вичара, поверхностное искательство, оно удовлетворяет просто нашу потребность в какой-то духовной информации, в каких-то чувственных опытах и впечатлениях. Но истинная вичара – это совсем другое. Это внутреннее вопрошание. И дух искательства – это то, что вырастает в результате нашего самоконтроля, в результате привычки находиться осознанным. Пока мы не осознали Высшее Я, то мы, как этот Ахипхук, всегда панически боимся потерять свою индивидуальность, уронить себя в глазах других. Ну, много чего мы боимся. Потому что из-за того, что нет духа вичары, мы очень не уверены в себе. Разумеется, есть страх смерти, страданий, встречи с чего-то неприятным, страх недостижения, страх потерять контроль над осознанностью, перерождение в низших мирах. Все это подспудно всегда существует. Но когда мы занимаемся вичарой, все это понемногу начинает уступать просто чистому пониманию. И пока эта вичара не набрала силу, чтобы как-то этот страх забить, мы пытаемся себя с чем-то отождествить. мы пытаемся отождествить свою индивидуальность и утвердить ее как-то и пометить, как этот крестьянин Ахипхук, который привязал себя за ногу. Но все равно от сна это не спасает. А пока мы спим, то любой такой лодочник в сансаре может серьезно нас напугать. Настоящий же практик, когда он занимается антар-вичарой, пестует внутренний дух искательства, он, напротив, на уровне сознания учится жить очень свободно. То есть он пестует воззрение, свободное от всяких ограничений. И мирянин, или не практикующий, это тот, кто живет псевдосвободно. То есть его тело как бы вроде бы живет в свободе, как он думает, а разум закован в цепи. То есть он может пойти купить себе алкоголь, найти красивую девушку или иметь много денег, делать, как ему вздумается. Йогин, практикующий, он внешне себя всегда дисциплинирует. И если ты стал йогом или монахом, то твой стиль жизни – это самодисциплина, самоконтроль до конца жизни, всю жизнь. Самодисциплина, самоконтроль, самодисциплина, самоконтроль, постоянно. И все знают, что монах должен подумать, прежде чем он скажет какое-либо слово. А надо ли это говорить? Или так ли это надо говорить? И он должен подумать, надо ли эти мысли думать или нет. Постоянный самоконтроль. Если у вас нет такого самоконтроля, вы еще как монах не состоялись. Но я думаю, каждый из вас понимает, что это, потому что это ваша практика. И вовне он себя всегда дисциплинирует. Но внутри, напротив, он всегда избавляется от клеток в разуме. Он всегда делает свой разум свободным, вольным, как птица. Это означает не ограничивать себя в воззрении. Внешняя самодисциплина и полная внутренняя свобода в воззрении. Вот что означает антар-вичара. Самодисциплина – это наш осознанный выбор. Самоконтроль – это наша садхана, тренировка. Это то, что мы делаем по своему желанию, потому что это благоприятно для духовного роста. И чтобы быть самим собой в процессе антара-вичары, нам не нужно привязывать себя к чему-либо, как этот Ахипхук. Если мы привяжем себя к чему-либо, то мы отдадим ключи своей судьбы в руки чего-либо, в руки чего-либо внешнего. И чем сильнее мы привязываемся к таким пометкам, ярлыкам, тем больше у нас шансов принять себя за кого-то другого, как Ахипхук принял себя за лодочника. Но в процессе антар-вичары мы учимся не принимать себя за кого-то другого. Мы учимся открывать свое собственное «я». И это собственное «я» всегда безгранично, безопорно. Существуют практики, связанные с тайным прибежищем. И в принятии тайного прибежища, то есть в принятии воззрения как тайного прибежища, есть такое утверждение, что когда ты принимаешь прибежище в воззрении, тайное прибежище, то в воззрении ты должен обрести твердую веру, что нигде вовне нет состояния пробуждения, которое необходимо искать. Веру в то, что все, что есть вокруг, и есть твой собственный ум, и что ум, пустота и проявленность неразделимы. И другое утверждение, говорящее о тайном прибежище, говорит о медитации. То есть, когда мы поняли в воззрении, теперь мы должны понять, что делать в медитации. И говорится, что в медитации следует твердо обрести уверенность в методе, когда ум не направлен вовне, не собран внутри, а покоится естественно, свободно в своей природе, не имея ни опоры, ни заданного ориентира. Это очень важно понять. Как это ум покоится в своей собственной природе, не имея ни опоры, ни заданного ориентира, потому что мы привыкли опирать свой ум на что-либо, на какие-либо ориентиры, привязанности или ярлыки. Но именно в этом заключается способность перевести чистого зрения Адвайты в живую практику, в живую повседневную практику. Не иметь ни опоры, ни ориентира в уме – это не означает впасть в некие отклонения или не изучать священные писания. На относительном понятийном уровне, разумеется, мы оперируем фактами учения, логикой, философией и прочим. Но мы говорим именно о процессе созерцания, которое находится сразу за понятийным умом. Наверное, все из вас понимают разницу, что означает опираться на учение и философию как на средство углубления созерцания и поддержания самаи, и что означает пребывать в созерцательном присутствии, в медитации, вне направлений и ориентира. И, наконец, есть наставление по практике крии, действия, в тайном прибежище. Говорится, что в действии следует обрести прибежище в непрерывном переживании, в созерцании. То есть, приняв тайное прибежище, прибежище в пути естественного состояния, в действии вы стараетесь непрерывно быть в переживании. То есть, вы больше не делаете ни шага без правильного переживания. Случается ли вам пойти что-либо или готовить просад, или работать, или разговаривать, вы все равно находите в переживании. В переживании чего? В переживании этого текущего момента. В переживании нахождения присутствия в этом текущем моменте. То есть вы не отвлекаетесь даже на миг, говорится, достаточный, чтобы хлопнуть ресницами. По крайней мере, пытаетесь это делать. И когда вы так практикуете, то говорят, что у вас есть тайное прибежище. И оно связано со взглядом, медитацией и действием. И практика тайного прибежища не связана с поведением, с начитыванием мантр или ритуальными подношениями, или некими правилами поведения. На уровне воззрения она связана с вашим пониманием. С пониманием того, что мир, пустота и проявленность неотделимы. На уровне медитации она связана с вашим пониманием, куда направлять ум, как его держать без направления и ориентира, но пребывать осознанным. На уровне действия она связана с пониманием того, как объединять свои действия, как быть в непрерывном переживании. Далее Вирачана говорит. Перво-наперво выбрось всю зависимость от внешних факторов, даже от таких понятий, как Бог, и сжимая зубы, с усердием взращивай в себе спокойствие. При этом можно даже зарабатывать богатство без нарушения законов и традиций. Богатство можно использовать на хороших и мудрых людей с благородными качествами. Компания таких людей способствует внутреннему спокойствию. И тогда возникает дух внутреннего поиска, антар-вичара, знания, джняны и изучения священных текстов. Ступенька за ступенькой достигается высшая истина. Когда тебе надоест погоня за удовольствиями, тогда ты достигнешь высшего состояния методом исследования. Но только после полного очищения себя состояние полнейшего мира и спокойствия будет полным, и ты никогда уже больше не попадешь в болото концепций и неверных оценок, которые есть причина скорби. Продолжая жить, ты будешь свободен от всех надежд и ожиданий. Ты чист, приветствую тебя, воплощение блаженства. В одной деревне жил святой, который из пищи употреблял только воду. Местные жители, видя это, изумлялись, не веря, что такое возможно. Им было трудно понять, что святой питался праной. Выводы этой максимы таковы, она называется «на одной воде». Не следует делать поспешных выводов, опираясь на поверхностные признаки. Надо попытаться проникнуть в сущность явления. Таким же образом, когда для нас наступает период созерцательной жизни, мы отказываемся делать поспешные выводы. Мы их вообще отказываемся делать. Это называется не выносить оценок и суждений, быть в безвыборочном осознавании. Потому что наши выводы и оценки изначально ложные. Это оценки снов разума. И поэтому часто нам вновь и вновь говорят: «пребывай в осознавании». За пределами оценок и суждений, за пределами оценок и суждений. И хоть нам часто это говорят, то мы все время их делаем. Потому что степень доверия осознаванию очень мала, а степень кармического влияния ума, обусловленного прошлой памятью, очень сильна. И даже мы хотим не делать какие-то оценки, они все равно идут быстрее нас. И что-то произошло, или мы что-то увидели, наш ум быстро схватил ситуацию и уже ее оценил. Но искусство самоосвобождения в том и заключается, чтобы игнорировать эти оценки, даже когда они возникают. И чтобы с оценочного состояния перейти на уровень безвыборочного осознавания, на уровень безоценочного присутствия. Потому что, если мы не научимся делать, мы будем как эти местные жители-крестьяне, которые все судят с уровня своего деревенского видения. Другая максима называется «замужество вдовы». Некая вдова в деревне, живущая в деревне, была соблазнена. Чтобы избежать скандала, незадачливому соблазнителю пришлось на ней жениться. Люди при этом, сплетничая между собой, поговаривали, что начинать надо было не с соблазнения, а с заключения брака. Эта максима указывает на пример действия, которое совершается поздно. Наш ум и наше эго постоянно находятся в состоянии соблазнения органами чувств. И органы чувств постоянно наш ум вводят в заблуждение. И наш ум, наше эго вместе с памятью также постоянно нас вводят в заблуждение. Но если мы не успеваем все самосвобождать, это называется соблазненная вдова, то есть действие, которое совершается поздно. Потом мы раскаиваемся, мы говорим на собрании по дисциплине: да, я был неправ, я это признаю. Как бы я больше не буду, а больше и не надо. То есть суть-то в чем заключается? Суть заключается в том, чтобы быть настолько осознанным, чтобы это в принципе не могло нас соблазнить, околдовать. То есть вывод здесь такой: надо, созерцая, учиться действовать на опережение. Созерцая, успевать действовать быстрее, чем майя. То есть майя действует быстро. Мы только успеваем: оп, я это пропустил. Я здесь был неосознан. Я там отвлекся. Созерцание заключается в том, чтобы вы могли сказать: я здесь был осознан, я это не пропустил, и там я был осознан. Я был полностью внимателен. И когда мы, созерцая, действуем на опережение, то мы начинаем понимать природу времени, непостоянство, и выстраивать прямо сейчас свое будущее, не откладывая его на завтра, потому что из осознанного настоящего вырастает очень хорошее, осознанное будущее. Из неосознанного настоящего тоже вырастает будущее, но это будущее тоже неосознанное и бесконтрольное. Когда будущее наступает, то его будет поздно уже контролировать и выстраивать, потому что оно выстраивается сейчас, в настоящем моменте. И в этот настоящий момент мы закладываем определенные семена, которые дадут сходы через 3 года, через 12 лет, через 20. И именно от того, какие мы заложим семена сейчас, такие всходы будут через несколько лет. Если вы сеете горох, то через несколько лет вы соберете урожай гороха. Нельзя сказать, что засеяв горох, вы получите ячмень или рожь или пшеницу. Это не может быть в принципе. Это универсальный закон. Таким же образом, если вы сейчас сеете семена самодисциплины, осознанности, чистого видения, усердия в практике, вы должны быть уверены, что эти семена прорастут и они дадут свои плоды. Обязательно дадут свои плоды. И способность сеять такие семена зависит от того, насколько вы действуете осознанно и способны опережать клеши, омрачения и отвлечения. Если же мы не выкладываем эти семена, не закладываем правильное будущее, то это будущее, оно тоже наступает, но в этом будущем может не быть ничего благоприятного для нас. Почему? Потому что в том каком-то далеком прошлом мы эти семена не заложили. Или заложили неправильно. Допустим, некий человек спрашивает благословение приехать в монастырь или практиковать. Ему благословение дается. Проходит некоторое время, он остается в миру. Через некоторое время он снова спрашивает благословение. Ему снова дается благословение. Но он еще думает. Он думает так, практиковать всегда есть возможность, потому что благословение получено. Но здесь еще завершенных дел много. Он закладывает определенные семена. Вопрос, а какие будут сходы из этих семян, если так вести себя? Через 5 лет, через 12 лет, через 20 лет. Неужели просветление из такого поведения выйдет? Или неужели самадхи кундалини-йоги? Ничего из этого не вырастет. Если ты сеешь сорняк, то не вырастет ни рожь, ни пшеница. Ты должен сеять правильные семена. Подлинный практикующий понимает это. И он всегда старается сеять именно те семена, которые надежно дадут в будущем правильные результаты. Заслуги, практика, йогические принципы, изучение дхармы, медитация. И Бали, вспоминая наставление Вирачаны, так себе сказал, и размышляя над наставлениями. Хорошо, что я помню все эти наставления, что сказал мне отец. Теперь я не стремлюсь к удовольствиям и скоро достигну состояния спокойствия, подобного небесному нектару. Я действительно устал от постоянных забот об исполнении желаний, секса, благосостояния. Состояние умиротворения – в полном внутреннем спокойствии все удовольствия и горести перестают волновать. Жизнь – это круг повторяющихся событий и переживаний. Я отказываюсь от него и полностью отхожу от поиска удовольствий. Я остаюсь в счастливом состоянии собственного существования. Эта вселенная – всего лишь создание разума. Разве я что-нибудь теряю, отказываясь от него? Но хватит и этих сожалений. Ведь в лечении самое важное в выздоровлении. Кто я? Что это такое вокруг? Я задам эти вопросы своему учителю Шукре. И вспомнив наставления отца, которые были даны ему много лет, и размышляя над этим, сам Бали, занимаясь внутренним поиском антар-вичарой, решил задать наставление своему учителю. Его учитель был Шукра, наставник всех асуров. Шукра постоянно пребывал в состоянии бесконечного сознания. И он одновременно был везде и знал, что ученик в нем нуждается. И когда он сконцентрировался на Шукре, то Шукра материализовался перед ним. И в присутствии учителя Бали расцвел. И он принял учителя с причитающимся радушием. И затем Бали задал вопрос Шукре. «Учитель, отражение твоего сияния заставляет меня задать тебе несколько вопросов. Я не желаю ни удовольствий, ни наслаждений. Я желаю познать истину. Кто я? Кто ты? Что из себя представляет этот мир? Молю, расскажи мне об этом». Шукра ответил. «Я тороплюсь по делам, Бали, но я тебе кратко изложу истинную правду. Существует только абсолютное сознание. Все вокруг – это только тотальное сознание. Все заполнено сознанием. Я, ты и весь этот мир – абсолютное сознание. Если ты скромен и честен перед собой, ты поймешь всю истину мной сказанного. Если нет, то дальнейшие объяснения будут бесполезны. Считать объективным сознание, выражать концепции о нем – это не свобода. Отказ от концепций – это освобождение. Сознание без концепций есть истинная природа всего. К этому выводу приходят все философии. Когда ты в этом убедишься, ты достигнешь абсолютного сознания. А сейчас я отбываю по делам, ведь пока есть это тело, есть и дела для него. Получив такие наставления Шукры, Бали продолжил медитировать над этими наставлениями. Обычно для практики тайного прибежища говорится, что даже достигнув просветления и постигнув свою нераздельность с Абсолютом, ты не должен оставлять своего учителя, то есть должен соблюдать самаю. И даже постигнув весь мир как явление своего ума, ты не должен оставлять сострадания, практики добрых дел и накопления заслуг в относительном измерении. И даже не боясь адских миров, следует избегать причинения зла и вреда. Также говорится, не следует хулить ни одно из учений, даже если оно не ведет к пробуждению. И даже испытав самадхи, не следует гордиться, находясь в состоянии тщеславия и хвастовства. Даже осознав недвойственность и иллюзорность мира, не следует оставлять сострадания. Даже постигнув единство проявленного и непроявленного, сансары и нирваны, следует продолжать упражняться должным образом. Если вы постигли тайное прибежище в воззрении, медитации и поведении и соблюдаете эти принципы, то обеты тайного прибежища соблюдаются. Сочетая обеты внешнего прибежища и обеты тайного прибежища, не делая их ошибок, не разрушая обеты неправильными действиями или очищая, если они где-то ослабляются, вы обязательно идете верным путем к пробуждению.